Глава 24. Барон Карво находился в просторном, ярко освещенном зале на верхнем этаже высочайшего небоскреба галактического центра. Из колоссального окна на целую стену открывалась впечатляющая панорама великого города. Вся в путанице проспектов, авеню, улиц, улочек и переулков. Причудливые здания и площади, парки и скверы были видны как на ладони. Но ни Карво, ни его ассистенты. Последние то вбегали, то выбегали из зала с грудами распечаток, помеченных грифом «Срочно». Не интересовались этим великолепным зрелищем. Еще одну стену полностью занимала мозаика компьютерных дисплеев. Каждый из них показывал свое. Однако ни одна из этих передач не имела, по-видимому, ни малейшего отношения к происходящему. Один экран, к примеру, демонстрировал нон-стоп мультсериал о Лестере и Мампси. И в этот момент как раз ту самую серию, где Мампси прикинулся привидением и пугает жуткими воплями Наполеона Бонапарта, который забрел в этот мультик исключительно по ошибке, искусно подготовленный несколькими кадрами ранее, и мечтает лишь о том, чтобы как можно скорее вернуться на свою святую Елену, где безумно обожающий императора Лестер поджидает его с чашей яда, воображая в своей наивности, что дарует Наполеону Бонапарту эликсир бессмертия. Барон Карво не смотрел на дисплей. Он, как обычно, говорил по двум телефонам сразу, одновременно просматривая документы, прихлебывая остывающий кофе, затягиваясь сигаретой и принимая эпохальные решения. Вбежал очередной ассистент и положил перед ним на стол протокол последнего допроса, снятого с денежной машины, рабочее место которой было зарегистрировано на площади всякой всячины. Преступницу застукали в ремонтной мастерской, где та бахвалилась своими злодеяниями перед товарками. Арестовали и припроводили в секретную полицию бдительные оперативники Комитета по подавлению излишней инициативы разумных машин. На допросе третьей степени машина раскололась, и трое суток кряду без перерыва выбалтывала абсолютно все, что было накоплено в ее банках долговременной и оперативной памяти. «Да-да-да, я признаюсь, это был король, но его величество велели никому не говорить. Как же я могла ослушаться приказа самого короля? Я ведь не знала, честное слово, еще не знала, как важно компетентным органам найти его величество, прежде чем они успеют причинить себе непоправимый вред». В конце концов, ее решили отпустить, ограничившись сверхстрогим выговором. К несчастью, денежная машина не могла рассказать о том, чего и сама не ведала, а именно, где сейчас находится король. Гигантская электронная карта, занимающая третью стену рабочего кабинета Карво, наглядно демонстрировала прогресс, то есть его отсутствие, в круглосуточных поисках короля. Сейчас на карте был изображен весь галактический центр и большая часть его пригородов. Оптимистическими зелеными линиями обозначались перспективные наводки. А когда они заводили в тупик, цвет их менялся на тускло-оранжевый. Тревожные красные пятна, очерченные жирными черными границами, манифестировали еще ни разу не обследованные территории. «Принцесса Робин, барон», — прошептал над ухом ассистент, — «желает с вами поговорить». «Дьявольщина, у меня нет времени на такие пустяки», — раздраженно пробурчал Карво. «И все-таки принцесса все еще важная персона», — подумал он. «По крайней мере, пока поведение и матримониальные намерения короля полностью не прояснились». «Ну хорошо, впусти». На Робин был небесно-голубой костюм с изящными алыми аксессуарами. И выглядела она в этом наряде прелестно. Впрочем, как и всегда. Что касается Карво, то он являл собой воплощение любезности. Когда отвернулся от карты и сказал: «Какая честь, принцесса! Я счастлив видеть вас! Хочу заверить, что мы делаем абсолютно все возможное, дабы поскорее отыскать нашего короля. У нас есть веские основания полагать, что его исчезновение связано ни с чем иным, кроме как с кратковременной ментальной аберрацией, что иногда бывает с правящими монархами. У нас есть также основания надеяться, что местонахождение короля будет обнаружено в самое ближайшее время, и мы вернем его на территорию дворца. Принцесса сразу взяла быка за рога, воспользовавшись прерогативами королевской нареченной. Допустим, вы его найдете. А что, если король не захочет вернуться? Карво мрачно улыбнулся. Мы убедим его. Для этого существуют различные способы. «Знаю я ваши способы убеждения», — презрительно сказала Робин. Карво подавил желание произнести. «Если так, то зачем ты сюда явилась, глупая сучка?» И вместо этого сказал. «Если так, чем еще могу услужить вам, принцесса?»
«Вы знаете, что я еще нареченная невеста короля?»
«Разумеется, всем известно о вашем грядущем блаженстве».
«Так вот...» «Лично у меня есть основания полагать, что король использовал бегство из дворца как способ разорвать нашу помолвку. У него просто не хватило храбрости поглядеть мне в глаза и сказать: „А пошла ты к чертям, Робин, я передумал“. Нет, он выбрал окольный путь, жалкий трус».
«Возможно, вы чем-то и правы, принцесса», — сказал барон Карво обволакивающим голосом. «Мы обязательно побеседуем с королем на эту щекотливую тему, как только обнаружим его».
«Одной беседы недостаточно. Я хочу, барон, чтобы вы сделали нечто большее».
«Что именно вы имеете в виду, принцесса?»
«Я хочу, чтобы вы передали ему вот это», — сказала Робин, вручая Карво маленькую каменную таблетку с выгравированной на ней надписью на давно позабытом языке.
Барон взглянул на артефакт с любопытством. «Знаете, принцесса, короля обычно не интересуют древние каменные таблетки».
«Но это его определенно заинтересует. Взыскатель обещаний, вот как называется этот старый амулет».
Барон поглядел на таблетку не без уважения. «Продукт старой земли, если не ошибаюсь, относится к классу этических усилителей. Где вы раздобыли ее, принцесса?»
«Это не важно», — нетерпеливо сказала Робин. «Амулет уже активирован человеком с земли и готов в любой момент приступить к работе. Вы должны отдать его королю. А взыскатель напомнит ему четко и недвусмысленно, что жениться на мне — его священный королевский долг». Карво показалось, что таблетка слегка засветилась и запульсировала в его ладони.
«Этот артефакт разумен?» — спросил он. Голос прозвучал как будто прямо в голове у Карво. «Будь уверен, барон, я очень даже разумен. Да не озирайся ты с таким дурацким видом. Я взыскатель обещаний и говорю напрямую с твоим рассудком. Если его, конечно, можно так назвать. Мои ближайшие родственницы – древнегреческие фурии. Мой личный девиз – обещание должно быть выполнено, невзирая ни на что».
«Очень-очень интересно», – промурлыкал барон. «Говорящая таблетка. Какое замечательное новшество». Он положил взыскатель обещаний в нагрудный карман. «Не надо беспокоиться, принцесса. Я лично позабочусь, чтобы ваш царственный жених непременно ее получил. А теперь, если вы меня извините, на поиски короля уходит столько времени и сил».
«Понимаю», — сказала Робин. «Я буду в своих апартаментах в Малом Трианоне, в ожидании хороших новостей».
«Вы их получите», — галантно заверил Карво, выпроваживая принцессу в освояси.
Как только она удалилась, в кабинет ворвался очередной ассистент. «Мы нашли короля, милорд. Наводка подтвердилась. Он сидит на скамейке в общественном парке, что на западном берегу холодной реки, и бросает голубям воздушную кукурузу из пластиковой упаковки.
Фирма, расфасовавшая кукурузу, пока не установлена.
«Летучий эскадрон на вылет!» — распорядился Карво. «Дайте им координаты. Пусть ничего не предпринимают до моего появления. Я последую за ними в своем персональном одноместном флайере».
Барон забрался в свой одноместный флайер, который всегда парил прямо наготове за окном его пентхауса. Будучи человеком столь же аккуратным, как и осторожным, он не забыл пристегнуть ремни безопасности, прежде чем послать мысленную команду сверхмощному двигателю, который был специально выведен по его заказу. Флайер взвился над крышами галактического центра и резво устремился в небеса. Все выше и выше, повинуясь радостному настроению хозяина. Карво расхохотался во все горло, восхищаясь великолепной мощью и маневренностью своего крошечного корабля. Все выше, выше, быстрее, быстрее, пока в потемневшем небе не замерцали мириады звезд. Вскрикнув от восторга, он мысленно послал машину в левый поворот и внезапно обнаружил, что она не подчиняется приказу. «Проклятие!» — рявкнул барон. «У меня нет времени на твои дурацкие поломки! Ну давай же, бесчувственная жестянка, подчиняйся!» Флайер не внял его призывом и свалился в широкий, но очень быстро сужающийся штопор. Карво замотало, как крысу в центрифуге. Однако он ухитрился перебросить тумблер на ручное управление. Не сработало. Он рванул рычаг выброса аварийных стабилизаторов. Без всякого толка. Он нажал на кнопку контрольной системы, которая, по идее, предотвращала столкновение со стационарными объектами. Но на экране появилась надпись «Не функционирует». Он ударил кулаком по кнопке катапульты, которая должна была выбросить его в воздух вместе с пилотским креслом. Но не захотела. Земля тем временем приближалась изумительно быстро. Вся коричневатая и зеленая. И сила тяготения в сотрудничестве с разгулявшейся центробежной наконец-то сорвали с флайера прозрачный колпак. Карво закувыркался в воздухе, благословляя собственную предусмотрительность, вынудившую его надеть аварийный парашют. Вытяжной шнур запутался в приносящем удачу и счастье ожерелье. Но он ухитрился освободить его и дернул, сжимая зубы. Парашют раскрылся. Это было как удар о кирпичную стену. Последнее, что барон увидел перед тем, как потерять сознание, была стремительно несущаяся ему навстречу земля. Когда сознание вернулось к Карво по прошествии неизвестного промежутка времени, первое, что он увидел, была странная темнота. Не совсем черная, с каким-то синеватым оттенком, в беловатых и желтоватых пятнах. А когда его глаза привыкли, обнаружилось, что это огромная мрачная пещера с наплывами минеральных отложений на стенах, которые фосфорицируют белым и желтым. Никогда прежде он не видел этого места. Более того, даже не подозревал о его существовании. И к тому же, как Карво выяснил, подозрительно вглядываясь в темноту, он был тут отнюдь не один.
«Кто вы?»
— хрипло спросил барон у сидящих рядком фигур. Все они были закутаны в черные плащи и с низко надвинутыми капюшонами. Одна из фигур молча поднялась, откинула капюшон, и Карво узнал это лицо. Это были черты его отца, который скончался уже много лет назад.
«Отец, это ты? Что ты здесь делаешь?»
«Я тут не один, сынок», — сказал ему отец. «Мы тут все, вся твоя фамильная линия Карво, начиная с незапамятных времен».
«О нет, реальностью это быть не может», — пробормотал барон и очумело потряс головой.
«Что может быть более реальным, о сын мой, чем цепь человеческой расы, представленная здесь твоим собственным семейством?»
«Зачем вы явились? Я сделал что-нибудь не так?
Ничего дурного ты не сделал, Карво. Просто настало время, когда ты должен узнать неведомые никому из живых секреты твоей кровной линии. Ты должен узнать, что глубоко в твоем сердце спрятан величайший секрет. Фамильное наследство, испокон веков переходящее от отца к сыну, в ожидании того часа, когда сойдутся воедино все необходимые условия. И вот теперь, о сын мой, этот час настал. Усиленно вглядываясь в полумрак, барон Карво наконец различил плотную цепочку темных фигур, убегающую назад так далеко, насколько мог видеть глаз. Учитывая обстоятельства, он закономерно предположил, что все эти неясные фигуры – его отдаленные предки. Мистическое зрелище не вызвало у него никакого восторга. Карво чувствовал себя одураченным, самым нечестным образом вырванным из собственной налаженной жизни. «Поправьте меня, если ошибаюсь», — сказал барон. «Но все вы, ребята, уже давным-давно мертвы. С какой-то стати я должен последовать вашим советам?» «По той причине, о сын мой, что мужчина является телесным воплощением предыдущих решений своего семейства. Ты никогда не получишь подлинного удовлетворения от жизни, Карво, покуда не выполнишь свой долг перед предками, последовав древнейшему императиву, и он станет править твоим разумом и душой с тех пор, как ты его осознаешь».
«Какой еще императив?» – недовольно спросил барон.
«Как отчеканено в веках», – сказал его отец. «Тебе завещано позабыть о лояльности, отбросить ее прочь, словно приснившийся дурной сон. Главное дело твоей жизни, о сын мой Карво, состоит в том, чтобы предать короля».
Прежде чем барон нашелся, что ответить, послышался другой голос. Он исходил от дряхлого старца, которого Карво не узнал. Но родич не замедлил представиться.
«Карво, я твой дед по отцовской линии, и не могу не сказать».
«Минуточку, папа», — поспешно сказал отец Карво. «Я как раз ему все объясню. Ты собираешься целый день болтать языком вокруг да около, Амос? Просто прикажи мальчику сделать одно, другое или третье. И, наконец, покончим с этим».
«Теперь так не делается, Минстра», — сказал отец. «Это новая генерация. Им всегда нужны объяснения и логические обоснования».
«Объяснения, обоснования! Тьфу!» — фыркнул дед. «Когда я был молодым, нас такой роскошью не баловали!»
Отец сказал Карво.
«Карво, я твой дед по отцовской линии, и не могу не сказать».
«Минуточку, папа!» — поспешно сказал отец Карво. «Я как раз ему все объясню».
«Ты что, собираешься целый день болтать языком вокруг да около, Амос? Просто прикажи мальчику сделать одно, другое или третье. И, наконец, покончим с этим».
«Теперь так не делается, Минстра», — сказал отец. «Это новая генерация. Им всегда нужны объяснения и логические обоснования».
«Объяснения, обоснования, тьфу!» — фыркнул дед. «Когда я был молодым, нас такой роскошью не баловали!»
Отец сказал Карво.
«Сынок, твой дедушка просто хочет напомнить, что ты обязан служить своей семье».
«Какой семье? У меня нет ни одного живого родственника».
«Это не важно, потому как в расчет идут только мертвые. Мы все присутствуем здесь, и я говорю за всех».
«Я не вполне уверен, что мой долг перед семьей настолько велик», — заметил барон.
«Причина в том, что ты не получил традиционного воспитания и не понимаешь, что значит кровное родство. Для того мы и встретились с тобой, чтобы все тебе объяснить. Ибо настало критическое время и для тебя, Карво, и для нас».
«Критическое время? Как это понимать?»
«Настало такое время, когда можно решительно переменить галактическую историю.
«Я не слишком уверен, что мне хочется перемен в истории галактики», — заметил Карво.
«Она уже изменилась. Не важно, что сейчас делает король. Важно то, что вернуться к старому порядку вещей невозможно. Осталось лишь определить, какую роль при новом порядке будет играть твоя семья, Карво. Твой успех — это наш успех. У нас с тобой одни и те же интересы. Но сверх того, у нас есть секретное знание, какого нет у тебя. Возьми его у нас, и ты сумеешь добиться цели оптимальными средствами».
«Хорошо, поделись со мной своим секретным знанием».
«Великое множество поколений назад один из наших отдаленных предков заполучил в свое распоряжение прогнозатор, сохранившийся как пережиток предыдущей вселенной, каковая предшествовала Большому Взрыву. Каким образом наш предок раздобыл этот артефакт, и почему нигде нет второго, к делу не относится, а имеет отношение к нашему делу то, что с помощью прогнозатора он спланировал оптимальную стратегию достижения максимального блага, как для себя самого, так и для всех своих потомков. Надеюсь, ты еще не потерял нить повествования».
«Ни в коем случае», — заверил отца барон. «Но я знаю, что наша семья всегда служила правящему дому, и что абсолютная лояльность — наш семейный девиз. И теперь ты говоришь мне, что внезапно все изменилось».
«Именно так. Наша семейная лояльность никогда не была абсолютной. Мы использовали ее лишь как средство для достижения конечной цели, нашей собственной цели. И поэтому, когда придет надлежащее время, а оно уже наступило, с точки зрения оптимальной стратегии абсолютно необходимо отринуть былую лояльность ради величайшего семейного блага».
«Просто скажи ему, что надо делать», — встрял дедуля. «Или он согласится, или нет».
«Я как раз и собирался приступить к этому, папа», — огрызнулся отец Карво. «Так вот, сын мой, я не могу проинструктировать тебя насчет того, что надо делать. Но я точно могу сказать, чего ты не должен делать. Ты не должен сохранять верность королю. Думай лишь о верности себе и семье».
«Ладно, я понял. Но что же мне делать конкретно?»
«Это тебе предстоит выяснить самому. Никто из нас не знает современных условий лучше, чем ты, Карво. По ходу дела обязательно разберешься. На благо себе и твоей собственной семье».
И внезапно, в мгновение ока, отец Карво, его дед и все остальные бесчисленные предки пропали без следа. Карво пошел на слабый свет и вскоре добрался до выхода из пещеры. Ему потребовалась лишь секунда, чтобы активировать свой локатор, и через минуту прибыл спасательный корабль. Пока они летели, барон размышлял. Долго и мрачно, поскольку то, что он услышал в пещере, в корне изменило ситуацию. Когда корабль прибыл в парк, где был замечен король, тот давно уже ушел. Они опоздали. На обратном пути во дворец барон Карво продолжал усиленно размышлять. «Он должен предать короля. Ну что ж, прекрасно. Но кто тогда будет править галактическим центром? Проклятые предки не заикнулись о том ни словечком».